Раздел старый, вот он сегодня завершается, а именно исповеднический подвиг патриарха Тихона. Первый пункт. Воззвание, это в кавычках, оно так называется, но в скобочках, будущее завещание патриарха Тихона от 25 марта /7 апреля 25 года. Анализ послания. Отзыв советской власти. Известие от 15 апреля 1925 года. Да, кстати говоря, сразу забегая вперед, могу сказать, что когда это послание написано, условно, поскольку просто 25 числа в 7 часов вечера патриарх Тихон вручил митрополиту Петру Полянскому два конверта. В одном из них было вот это воззвание. Второй пункт. Реакция за границей. За границу, конечно, в кавычки. Тире. Митрополита Антония и эмигрантского духовенства карловацкой ориентации. Ну, карловацкой тоже возьмем в кавычки. Третье. Завещание патриарха Тихона от 25 декабря 24 /6 января 25 года о местоблюстительстве. И в том же пункте вступление митрополита Петра в исправление должности патриарха. Проставляем пункт 4 к вопросу о подлинности завещания патриарха Тихона. Церковно-каноническая и догматическая оценка. Свидетельство митрополита Елисея Богоявленского, Виленского и Литовского. Вот это сегодня, и поверьте, работы у нас будет вполне достаточно. Итак, основные моменты завещания действительно повторяют вот эти многие апологии патриарха Тихона. Мы их в прошлый раз разбирали. Они идут подряд, начиная с ноября 23 года. Петиция и печалование об аресте архиепископа Илариона Троицкого. Послание начала года 24-го, все петиции, еще петиции и так далее, одна за другой. Только одну сделал тогдашний секретарь патриархии протоиерей Василий Виноградов. Но поскольку вот это воззвание лежало, а сколько лежало, мы разберем, и было опубликовано сразу после смерти, то и советская печать, и заграничная стала называть это воззвание завещанием, хотя по существу, то есть, по крайней мере, по факту, оно таковым не было. Но действительно, в нем было вот то особое благословение к пастве, которое действительно дается на смертном одре. В нем было вот по значимости, вот типа последнего слова патриарха Иакова библейского к своим сыновьям. Я сейчас
зачитаю буквально некоторые моменты. Итак, смиренный Тихон, патриарх Московской всея Церкви Российская, благодать и мир вам от Господа и Спаса нашего Иисуса Христа. В годы великой гражданской разлуки, по воле Божией, без которой ничего в мире не совершается, во главе русского государства стала советская власть, принявшая на себя тяжелую обязанность устранения жутких последствий кровопролитной войны. Ну и как бы странным образом тут примешивается события совсем из другой эпохи, страшного голода. Кровопролитная война действительно, Великая война по-старому, то есть Первая мировая, ну и отчасти вот неразбериха солдатского бунта, в которую и вылилась революция февральская, но не голод. Как мы помним, сразу после февральской революции масло стало стоить 50 копеек фунт, и хлеб 5 копеек фунт, и цены, в общем-то, до прихода к власти большевиков так и не поднимались. Итак, вступая в управление русским государством, представители советской власти еще в январе 18 года издали декрет о полной свободе веровать во что угодно и по этой вере жить. Таким образом, принцип свободы совести, провозглашенный Конституцией СССР, обеспечивает всякому религиозному обществу, в том числе и нашей православной церкви, права и возможность жить и вести свои религиозные дела согласно требованиям своей веры, поскольку это не нарушает общественного порядка и прав других граждан. Это вот как бы преамбула, вслед за которой сразу меняется тон. Начинается в прямом смысле увещание. Пора понять верующим христианскую точку зрения, что судьбы народов от Господа устрояются, и принять все происшедшее как выражение воли Божией. Не погрешая против нашей веры и церкви, не переделывая что-либо в них, не допуская никаких компромиссов или уступок в области веры, в гражданском отношении мы должны быть искренними по отношению к советской власти и работе СССР на общее благо, сообразуя распорядок внешней церковной жизни и деятельности с новым государственным строем, осуждая всякое сообщество с врагами советской власти и явную или тайную агитацию против нее. Вознося молитвы наши, а не с посланием благословения Божие на труд народов, объединенными силами своими во имя общего блага, мы призываем всех возлюбленных чад Богохранимой Церкви Российской сие ответственное время строительства общего благосостояния народа слиться с нами в горячей молитве ко Всевышнему о неспослании помощи рабоче-крестьянской власти в ее трудах для общенародного блага. И кратенькое замечание, что мы призываем и благословляем выбирать в состав приходского совета людей достойных, честных и преданных православной церкви, не политиканствующих и искренне расположена в советской власти. Собственно, по сравнению с прежними посланиями июньским 23-го года, июльским 23-го года, пока ничего нового нет. Дальше опять еще одна, так сказать, в этом же роде, тоже как и в послании июньском 23-го года, что деятельность православных общин должна быть направлена не в сторону политиканства, совершенно чуждого Церкви Божьей, а на укрепление веры православной. Ибо враги святого православия, сектанты, католики, протестанты, обновленцы, безбожники и им подобные стремятся, и союз воинствующих и прочие безбожники, стремятся использовать всякий момент в жизни православной церкви во вред ей. Но, между прочим, тут же указано на событиях в Польше, как и в июньском послании 23-го года, достаточно посмотреть на происходящее в Польше, где из 350 находившихся там церквей и монастырей осталось всего лишь 50. Дальше любопытная вещь. Ныне мы, Божьей милостью, оправившись от болезни, вступая снова на служение Церкви Божией, призываем вас, возлюбленные братья, архипастыри, осудив еще раз всякое сопротивление власти, злонамеренные против нее умышления, мятежи и всякую против нее вражду, разделить наш труд по умиротворению Пасхи нашей и благоустроению Церкви Божией. Ну, фраза «оправившись от болезни», мы будем ее еще склонять не один раз. Патриарх и все патриархи по нашему благословению и так далее. Я он только в частной жизни. Мы не можем не осудить тех, кто в забвении Божьего, злоупотребляя своим церковным положением, и это уже речь идет только о клире церкви, то есть особенно епископах и священниках, отдается без меры человеческому, часто грубому политиканству, иногда носящему и преступный характер, а потому по долгу первосвятительского служения нашего благословляем открыть действия при особой при нас комиссии, возложив на нее обследование, и если понадобится отстранение в каноническом порядке от управления тех архипастырей и пастырей, как я и сказала, кои упорствуют в своих заблуждениях и отказываются принести в них раскаяние перед советской властью, предавая таких суду православного собора. Вместе с тем, с глубокой скорбью мы должны отметить, что некоторые из сынов России и даже архипастыри и пастыри по разным причинам покинули родину, занялись за границей деятельностью, кое они не призваны и, во всяком случае, вредны для церкви нашей. Пользуясь нашим именем, нашим авторитетом церковным, они создают там вредную контрреволюционную деятельность. Мы решительно заявляем, у нас нет с ними связи, как это утверждают враги наши, они чужды нам, мы осуждаем их вредную деятельность. Ну, враги наши в данном случае обновленцы и такие вот деятели вроде Галкина, псевдоним Горец, который, значит, везде в печати, значит, подпрыгивали, что эти все, это вся тикановщина, это все одна шайка. Что за границей, что здесь. Дальше. Они вольны в своих убеждениях. Это уже только про зарубежников. Но они в самочинном порядке и вопреки канонам нашей церкви действует от нашего имени и от имени Святой Церкви, прикрываясь заботами о ее благе. Ну, надо сказать, что от лица Церкви может говорить только предстоятель. Это общее церковное правило, еще раз подтвержденное поместным собором 17-18 года. Неблаго принес церкви и народу так называемый Карловацкий собор, осуждение которого мы снова подтверждаем и считаем нужным твердо и определенно заявить, что всякие в этом роде попытки впредь вызовут с нашей стороны крайние меры, вплоть до запрещения в священнослужении и предание суду собора. В избежание тяжких кар мы призываем находящихся за границей пастыри и архипастыри прекратить свою политическую с врагами народа нашего деятельность и иметь мужество вернуться в на родину и сказать правду о себе и Церкви Божией. Их деяния должны быть обследованы. Они должны дать ответ церковному православному сознанию. Но дело тут уже не в церковно-православном сознании, а дело уже в церковно-каноническом суде. Еще в 24 году Тихон запрашивает уже лично митрополита Евлогия о том, на каком основании существуют вот эти самые, какое-то там, уже не ВЦУ загран, а постоянный архиерейский синод. Сказано следующим образом. Если 5 мая по-новому 22 года Евлогию поручалось представить соображение о порядке управления русской церкви за границей, то здесь в сущности ничто иное, как начальственное предостережение с выговором. Войну было дело так. Во-первых, все зависело от того, как само население данных областей примет немецкую оккупацию. Например, прибалтийские эти самые республики, так называемые, приняли ведь немецкую оккупацию, считай, мирно. Партизанского движения, хотя оно и было, но слабенькое, и оно все направлялось из Москвы. Так, например, Сергий Воскресенский, митрополит Виленской и Литовской, экзарх всей Прибалтики, не только лояльно относился к Гитлеру, но и посылал ему в 1942 году телеграмму, значит, с призыванием Божьего благословения на его это самое победоносное оружие, но, тем не менее, канонически он поминал Сергия. Все остальные, между прочим, не только у нас, но и в Германии, например, Иоанн Шаховской, молились за эту страну, за ее народ, но не поминали фюрера. И тем более не называли его ни христолюбивым, ни боголюбивым. То есть относились на оккупированных территориях к немецкому этому самому захватническому контингенту лояльно, к немецкой оккупационной армии. Как вам сказать, Сергий, во-первых, большевики ему надоели, как собаки. Ясно. Во-вторых, он по отношению к немцам не был особо искренним. Но говорил так, не таких обштопывали, а этих колбасников обмануть нетрудно. Дипломат. Его задача была следующая. Во-первых, организовать на всей оккупированной территории, включая Псковскую миссию, так называемую, целое православное движение по катехизации, воцерковлению всего местного народа, и русских, и литовцев, и латышей, и эстонцев. То есть он, когда приехал туда в 1939 году после договора Молотова-Риббентропа, он в ужас пришел,
Все открыто, ходите, и никто не ходит. Развал церковный. И он действительно взялся. Но для того, чтобы вот эту миссионерскую работу вести, ему нужна была крыша. Во-вторых, в это время уже и кроме литовской, и латышская православная церковь после убиения Иоанна Поммера, и эстонская православная церковь перешли под Константинополь. Сергия задача стала как раз на общем собрании экзархата, епископата, духовенства и мирян подвести их вновь под руку Московской патриархии. А для этого нужно было не только разрешение немцев, но и согласие культус министериум, потому что немцы вообще церкви открывали, но они очень боялись церковной консолидации. Поэтому это просто такой вот дипломатический ход, что, между прочим, идеально понял и Сергий. И хотя на заседании Сергиевского синода, вновь собранного, в который уже забрали и воина Есенинского, и вообще бывших сидевших, на заседании Сергиевского синода, хотя и вынесли, значит, ему осуждение, но синодальное, вот это самое, значит, постановление читается так. Первый пункт. Запросить у митрополита Сергия, соответствуют ли газетные сообщения действительности. Второй пункт. Будет они соответствуют действительности, предложить митрополиту Сергию исправить линию поведения в соответствии, значит, с указаниями Московской патриархии, чтобы в будущем собранный собор мог судить не только о прегрешениях, но и об исправлении оных. Третье. Прекратить поминовение возношения имени митрополита Сергия в одном московском соборе, ныне взорванном в Преображении на Преображенской площади, где он прежде был почетным настоятелем. И четвертое. Опубликовать это решение в зарубежной печати и считать, что митрополиту Сергию о нем доложено. То есть, по сути дела, это называется по-русски наказать хорошими словами. И оно вообще могло пролететь, если Сергий той газеты не прочтет. Время-то военное. Сталин, во-первых, после, не после, а во время войны. Нет, погодите, сначала разберемся, что было во время войны. Во время войны было так. Уже весной 44-го года, когда армия советская уже неотвратимо наступала, Сергий, митрополит Воскресенский, стал пастырь готовить Пасху к предстоящим переменам. Поскольку у меня собственные родственники в Литве, притом натурализованные там, то есть представитель буржуазной Литвы в ООНе, некто Игнациус Иоанинас, был женат на моей двоюродной бабушке Елене Ивановне Устиновой, так что я все это знаю лично. Так вот, он готовил примерно так. Он настраивал их на то, что отступающая немецкая армия всех с собой взять не сможет. Что Западу, англоамериканцам, вы не нужны. Что договор Молотова-Риббентропа под новым соусом вновь вступит в силу, и вы будете присоединены к СССР. Следовательно, вам предстоит разделить судьбу русского народа, вас ждут ссылки, лагеря и тюрьмы. Кто может, уезжать. Вот так, между прочим, два моих троюрных дяди так и уехали, вот их потомство так и живет в Америке, а двоюрная бабушка, горячая русская патриотка, осталась в России,
муж ее уже скончался в 30-х годах, и вот благодаря этому осталась и ее единственная дочь, у них было два сына и дочь, вот эта самая тетя Берута. Она была католичка, Берута Игнатьевна, мы ее звали по-русски, по мужу Андреева, муж русский. Вот это я так и знаю. Вот, и между прочим, забегая вперед, мы будем это, об этом говорить специально, забегая вперед, могу сказать, что Сталин бы простил ему и телеграмму, и всю эту самую деятельность с возношениями, как простили, например, Серафиму Лукьянову за границей, который ведь очень плотно, бывшему финляндскому, который ведь очень плотно работал как раз с немецкими оккупантами. Но ему не простили политического прогноза. Вот этого. Да. Да. Была. Была. Поверьте, Александр, логика была. Логики не было в советских сообщениях, потому что всех граждан Советского Союза считали детьми, которые проглотят все, что им запущено в пустышку. Но в поведении Сталина, поверьте, логика была. И, конечно, не только ему не простили вот этого четкого прогноза и пастырской деятельности, но его постарались убрать. Он был застрелен в собственной машине, застрелен по пути из Вильнюса в Ригу. Он был расстрелян шофер и девушка, оказавшаяся свидетельницей. Вот, то есть совершенно случайный свидетель. Вот, но на счастье, вот эти литовские, латышские партизаны, как все партизаны, впоследствии загремели в лагеря. И вот оттуда это стало известно от самих деятелей. Так вот, похоронен он в Риге. Могила его почитается, митрополит Сергия Воскресенского. Но было это 30 апреля за две недели до смерти патриарха Сергия. Сталин умел читать церковные документы. Он прекрасно понял по решению вот этому вот 43-го года, или даже 42-го, что Сергию старшему, Сергий младший дорог лично, и поэтому была проведена инсценировка, то есть партизаны были переодеты в немецкую форму. Как бы это откуда-то из кустов выскочили немцы по советскому уже варианту и расстреляли митрополита Сергия, потому что он им был больше не нужен. Простите, его могли в гестапо забрать, если он им больше не нужен. Так вот. А Серафима Лукьянова и Сергия Пражского и всю Харбинскую иерархию никто не тронул пальцем.
Почему? Он больше должен.
Ну и что же? Ну и что же? Потому что надо преувеличивать мстительность Сталина. Он прекрасно понимал, что теперь уже присоединенные к Московской патриархии и Нестор Анисимов, да все, они все никому не будут опасны. Если посадили возвращенца из-за границы, хотя и бывшего в юрисдикции Московской патриархии Стефана Святозарова, так по доносу епархиального архиерея Алексея Сергеева Калинина.
А
Сергий Воскресенский тем и был опасен, что еще до окончания войны он настраивал, ведь вспомните репатриацию Голикова, даже для перемещенных лиц говорили, что, мол, и колхозы-то распускают, и Родина простила, Родина зовет, а он настраивает паству, что готовьтесь к тюрьмам и лагерям. Предвидел, он все знал. Он прекрасно понимал, так сказать, почерк и что почем. Он поступал не только правильно, но и самоотверженно.